В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Как СМИ готовятся к освещению президентских выборов в Грузии? Тема выборов также в рубрике «Гость недели». У нас в гостях депутат парламента Грузии, председатель юридического комитета Вахтанг Хмаладзе. В Цхинвале приступили к съемкам художественного фильма «Русская рулетка» на осетинском языке. В Сухуми прошел модный показ костюмов с традиционными абхазскими элементами. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. Лидеры стран Евросоюза приняли заявление по сбору разведданных. Норвегия ответила отказом на просьбу США о уничтожении сирийского химического оружия. В Мурманске обвинение в хулиганстве предъявлено первому иностранному активисту «Гринпис». Сбор разведданных является необходимым элементом в борьбе с международным терроризмом, однако потеря взаимного доверия между партнерами может нанести удар сотрудничеству в этой области. Об этом говорится в заявлении, принятом лидерами стран Евросоюза на проходящем в Брюсселе саммите ЕС. В документе отмечается важность партнерства между США и странами ЕС. Заявление было принято в связи с появлением в преддверии саммита сообщений о прослушивании американскими разведслужбами телефонов граждан Евросоюза. Ранее сегодня Франция и Германия призвали США принять меры по урегулированию кризиса, связанного со шпионажем. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпи заявил, что лидеры двух стран намерены до конца года провести консультации с Вашингтоном по этому вопросу. Британская газета «Гардиан» написала в пятницу, что агентство по национальной безопасности США перехватывало звонки лидеров 35 стран мира. Авторы статьи ссылаются на материалы, представленные бывшим контрактником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Сегодня на саммите ЕС будет обсуждаться пакет мер по решению проблемы нелегальной иммиграции в страны Европы. Норвегия ответила отказом на просьбу США о уничтожении сирийского химического оружия на ее территории. По словам министра иностранных дел Норвегии Бюрге Бренда, его страна не в состоянии удовлетворить эту просьбу из-за слишком сжатых сроков, установленных для проведения этой операции. Он отметил, что было решено не рассматривать Норвегию как возможное место для уничтожения химических арсеналов Сирии. Согласно достигнутому в сентябре между Россией и США соглашению, химическое оружие Сирии должно быть ликвидировано к середине 2014 года. В начале этого месяца эксперт ООН и Организация по запрещению химического оружия начали работу по уничтожению химических арсеналов Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня исполнилось 10 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС», самого богатого на тот момент человека в России, Михаила Ходорковского. В 2005 году Михаил Ходорковский и его бизнес-партнер Платон Лебедев были приговорены к 8 годам лишения свободы за мошенничество, неуплату налогов и злостное неисполнение решений суда. Недавних олигархов отправили по этапу, а имущество «ЮКОСа» пошло с молотка. Вскоре Генеральная прокуратура заявила о том, что готовы предъявить Ходорковскому и Лебедеву новые обвинения. В начале 2007 года бывших компаньонов обвинили в хищении и легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Второй приговор по делу ЮКОСа вынес в декабре 2010 года Хамовнический суд Москвы. Ходорковского и Лебедева приговорили к 14 годам лишения свободы, признав виновными в мошенничестве и хищении нефти. Позднее Мосгорсуд снизил срок до 11 лет. Ходорковский и Лебедев должны выйти на свободу в 2014 году. О планах Михаила Ходорковского радио «Свобода» рассказал его сын Павел.
Но после этого, конечно же, он не собирается уходить на пенсию, так сказать. То, что мне известно, он не будет возвращаться обратно в бизнес. Эта часть жизни для него пройдена, он добился в ней определенного успеха, и он не собирается возвращаться обратно в нефтяной бизнес или заниматься каким-либо иным бизнесом. Мой отец не видит себя политиком, потому что за последние несколько лет появилось много оппозиционных политиков, которые действительно начали активно выполнять ту необходимую роль политического плюрализма, которая была не восполнена все предыдущие несколько лет с 2003 года, даже, пожалуй, до этого.
Заявил Павел Ходорковский. Парламент Гренландии дал зеленый свет добыче урана на самом большом в мире острове, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Парламент Гренландии отменил действовавший на острове в течение десятков лет запрет на добычу и экспорт радиоактивных материалов, в том числе урана, а также редкоземельных элементов. По мнению специалистов, начало добычи может придать серьезный импульс развитию гренландской экономики, а также открывает путь к независимости от Дании, в состав которой Гренландия входит на правах расширенной автономии. Однако решение парламента было неоднозначно принято гренландским обществом. В последние дни на острове проходили непрерывные манифестации как сторонников, так и противников добычи урана, опасающихся загрязнения окружающей среды в случае разработки урановых месторождений. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
В Мурманске в региональном следственном управлении предъявлено обвинение в хулиганстве первому иностранному активисту Greenpeace из состава экипажа ледокола Arctic Sunrise, задержанного пограничниками в Баренцевом море после попытки провести акцию против добычи нефти в Арктике. Как сообщила ИТАР-ТАСС, пресс-секретарь российского отделения Greenpeace Юлия Пронина, обвинение предъявлено гражданке Турции Гизе Махан, помощнику судового кока. Ожидается, что в пятницу аналогичное обвинение будет предъявлено судовому врачу гражданке России Екатерине Заспе. Все задержанные находятся в здании следственного управления на опознание пограничниками. Накануне в хулиганстве уже был обвинен руководитель пресс-службы Greenpeace в России Андрей Алаховердов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Предварительные итоги президентских выборов в Грузии будут традиционно подводить средства массовой информации, опираясь на данные экзит-полов. Компании, которые специализируются на опросе проголосовавших избирателей, уже подписали соглашение с некоторыми телеканалами, газетами и информагентствами. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Прежде чем итоги президентских выборов подведет Центр избирком, предварительную картину голосования жители Грузии узнают из экзит-полов. Опрос проголосовавших на выходе из избирательных участков в этом году будут проводить как зарубежные, так и грузинские специалисты. Телеканал «Рустави-2» объявил о том, что уже подрядил проводить исследования немецкую компанию GFK, и медиа же воспользуются услугами отечественной организации ACT. Данные экзит-полов, разумеется, не идеально совпадают с итоговым распределением голосов. Погрешность в 2-4% считается вполне допустимой. Однако существуют факторы, серьезно искажающие истинную картину предпочтений избирателя, говорит исполнительный директор ACT Тинатин Рухадзе.
Разумеется, есть часть граждан, которые отмечают в бланках экзит-полов не тех кандидатов, за которых проголосовали на самом деле. Погрешность возрастает еще больше, когда высок процент тех, кто отказывается участвовать в опросе. В таких случаях погрешность увеличивается от 3-5%.
По словам Тинатин Рухадзе, во время прошлогодних парламентских выборов избиратели буквально выстраивались в очереди, чтобы их позиция была зафиксирована в экзит-полах. В этот раз, считает глава исследовательской компании, такой активности не будет. Зато на президентских выборах будет задействовано больше интервьюеров. О планах на 27 октября рассказывает глава информационной службы телеканала «Имеди» Байя Цанава.
В этом году экзит-пол будет проведен в беспрецедентных масштабах. Опросы будут проводиться на 120 избирательных участках по всей Грузии, 40 из которых в Тбилиси. Опросить планируется от 18 до 20 тысяч человек. Это довольно большое число, поэтому погрешность будет колебаться в интервале от 2-4%.
Специалист по маркетингу и пиару Сосо Галумашвили полагает, что на сей раз результаты опроса будут достаточно точны. По его мнению, исследовательские компании вернули себе доверие людей.
К сожалению, раньше результаты экзит-пола в Грузии использовали в пропагандистских целях. Это вызвало недоверие со стороны граждан страны. Сегодня на избирателей не оказывают давления, поэтому следует ожидать того, что в этом году данные опросов будут максимально приближены к истинным результатам выборов.
Сосоглу Машвили говорит и о другом важном отличии нынешней избирательной кампании.
Сейчас проводятся такие выборы, о фальсификации которых заранее практически никто не говорит, за исключением единичных кандидатов. Поэтому вряд ли данные, которые опубликуют исследовательские компании, будут результатом манипуляций. В противном случае эти компании потеряют какую-либо перспективу на дальнейшую работу в Грузии.
Предварительные результаты экзит-полов станут известны 27 октября в 8 часов вечера. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему выборов мы продолжаем в рубрике «Гость недели». У нас на прямой линии из Тбилиси депутат парламента Грузии, председатель юридического комитета Вахтанг Хмаладзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батун Вахтанг, мы пригласили вас в нашу традиционную рубрику «Гость недели», чтобы обсудить эти президентские выборы. Известно, что это не просто выборы, что после них в Грузии фактически меняется форма правления. Президентская республика превращается в парламентскую. Но это такое общее описание конституционной реформы. Хотелось бы уточнить, что, собственно, имеется в виду. Давайте начнем с полномочий президента. Действительно ли он превращается в такого свадебного генерала без особых полномочий?
Я не сказал бы, что он превращается в свадебного генерала. Кстати, в европейских государствах свадебными генералами не являются президенты. У них есть вполне определенные полномочия. В Грузии я сказал бы так, что президент больше не будет иметь исполнительных полномочий. И он не будет иметь права вмешиваться в дела правительственные, так сказать. Он больше не будет иметь полномочия отменять постановления правительства, приказы министров, какими правами он обладает по сегодняшний день. Это вполне резонно. Уменьшаются его полномочия и в отношениях с парламентом, а именно он не будет больше иметь право законодательной инициативы. Но у него остается право отлагательного вето. Хотя для преодоления вето президента уменьшается кворум. Кворум будет более низким.
А какой он будет? Что надо будет сделать, чтобы...
Он будет так, в отношении органических законов для преодоления вето будет достаточно абсолютного большинства от полного состава парламента, то есть 76 голосов, в отличие от сегодняшних 3/5. А для преодоления вето на обычные законы будет достаточно более половины от списочного состава, то есть от фактического состава парламента.
Батон Вахтанг, а что, собственно, он будет делать? Вот чем конкретно он будет заниматься? Внешней политикой, например, или...
Вот я вам скажу. В отношении внешней политики он будет иметь право вести международные переговоры и подписывать международные договоры, но только с согласованием с правительством. То есть эксклюзивного права по собственному мнению вести какие-либо переговоры или подписывать договоры, он больше не будет иметь права. Относительно дипкорпуса, он опять-таки будет иметь право назначать послов, но только по представлению премьер-министра. Многие акты, которые президент будет издавать, войдут в действие только после контрассигнации со стороны премьер-министра. У него остаются такие классические полномочия, классические в том смысле, что главы государства обычно имеют следующие полномочия. Это полномочия помилования, награждение наградами, присуждение высших чинов офицерам вооруженных сил, присвоение специальных званий.
Наверное, гражданство тоже, да?
Вопросы гражданства, хотя и в этом вопросе гражданства Конституции довольно неудобная формулировка, и получается, что президент будет иметь право присваивать гражданство гражданам других государств, так называемое двойное гражданство. Но когда он будет издавать акт о принятии в гражданство в порядке натурализации, тут уже будет необходима контрассигнация премьер-министра, что абсолютно излишнее. Президент будет иметь право представлять парламенту для избрания кандидатов в члены Верховного суда. Он будет иметь право принимать в определенном законном порядке в представлении членов Центральной избирательной комиссии и национальных комиссий по регулированию. Там есть у нас такие комиссии по энергетике, по коммуникациям. Но есть одно полномочие президента, которое, я сказал бы, не позитивное, а полномочие, которым он может вставлять, так сказать, палки в колеса правительства. Это право президента созвать заседание правительства и поставить перед правительством вопрос какой-либо, поставить вопрос рассмотрения какой-либо проблемы. И сам он будет иметь право присутствовать на таком заседании. Решение будет принимать правительство, то есть президент будет иметь право только постановки вопроса. Но если президент будет злоупотреблять таким правом, то это внесет серьезный диссонанс в работе правительства.
Батонов Вахтанг, а скажите, пожалуйста, вот, собственно, в чем заключается усиление парламента во всей этой конфигурации? Понятно, что возникает ощущение, что премьер и президент как-то просто поменялись местами. Вот в предыдущем правительстве премьеры были техническими во многом фигурами, сейчас президенты станут во многом техническими. А парламент-то какие функции получил?
Знаете, когда вот 3 года тому назад внесли изменения в Конституцию, которые должны были войти в действие вот после инаугурации президента, тогда действительно в соответствии с этими изменениями практически все полномочия президента, которыми он обладал в течение этих 9 лет, и которые были огромны, из-за чего конституционалисты нашу модель характеризовали как суперпрезидентское правление. Эти полномочия переходили к премьер-министру. Но мы сумели внести некоторые изменения в Конституцию после довольно продолжительных и острых дебатов. И в соответствии с этими изменениями президент уже не будет обладать правом единолично отправлять в отставку правительство или назначать исполняющего обязанности премьер-министра и исполняющего обязанности членов правительства кого-либо без согласия парламента. Этим правом уже президент не будет обладать. Что касается премьер-министра, то В соответствии с теми изменениями, которые могли войти в действие, если бы мы не сумели их отменить, правительство имело бы право постановки вопроса доверия к правительству в связи с конкретным законопроектом, который парламент отказался принять. И процедура была расписана таким образом, что это, скорее всего, являлось шантажем со стороны правительства, поскольку если парламент отказался бы принять такой законопроект, то есть превратить его в закон, то правительство могло спровоцировать распуск парламента.
Удалось убрать эту норму из реформы, да?
Да, мы вот эту норму отменили, и восстановили более или менее баланс власти, хотя остались некоторые нормы, которые все еще придется нам приводить в соответствие друг с другом, чтобы полномочия различных ветвей власти соответствовали бы принципу разделения властей. Пока что этот принцип не является полностью не исполняется.
Батон Вахтанг, у меня еще один вопрос, у нас не очень много времени, он касается уже, собственно, самих выборов. Если президентский пост не так важен, то не станет это проблемой в будущем? Не перестанут ли люди ходить на президентские выборы? Сейчас понятно, что выборы важны политически, уходит Михаил Саакашвили, но в будущем, может, имеет смысл назначать президента парламентом?
Вы как бы заглянули в те проблемы, которые у нас имеются. Я считаю, и многие у нас считают, что в парламентской республике более разумным являются не прямые выборы президента, а выборы или парламентом, или избирательной коллегией в составе парламента и представителей там, региональных представительских структур. Это было бы более целесообразным по многим причинам. Например, я только две причины укажу. Прямые выборы президента дают высокую степень легитимации этому институту. И такие президенты могут, так сказать, делать заявление, что, мол, их полномочия не соответствуют
от имени народа, да.
статусу, от имени народа. Ну, это одна проблема. И я считаю, что это может быть довольно серьезной проблемой, особенно в государстве, где только учатся демократии. А вторая проблема в том, что довольно странными представляются дебаты кандидатов в президенты при таких ограниченных полномочиях. И вот у нас такая картина создается, что кандидаты в президенты выступали и давали такие обещания,
которые не могут выполнить.
Они никак не вправе исполнять.
Батон Вахтанг, спасибо большое. К сожалению, времени у нас не осталось. Я напоминаю, у нас в рубрике «Гость недели» был депутат парламента, председатель юридического комитета Вахтанг Маладзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Другим темам. Доклад о социально-экономическом и правовом положении лиц с ограниченными возможностями представили сегодня общественности сотрудники аппарата Народного защитника Грузии. В документе содержатся рекомендации правительству, как улучшить ситуацию в этой сфере. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Представитель движения «За доступную среду» Георгий Кухрейдзе знает о проблемах граждан с ограниченными возможностями не понаслышке, поскольку сам прикован к инвалидной коляске. Одной из главных проблем Георгий называет неприспособленность городской инфраструктуры к передвижению этих людей. Общественный транспорт со специальными подъемными механизмами и тротуары с пандусами исчезли еще в 2003 году. С тех пор в этом направлении было сделано совсем немного, говорит Георгий.
ситуация людей ограниченной возможности в Грузии очень печальная. Это касается и среды, которая вокруг нас есть. Среда не адаптирована, нету транспорта, нету возможности, чтобы люди где-нибудь работали. И думаю, что вот сейчас мы ожидаем принятия конвенции. Может быть, эта конвенция поможет просто сдвинуть эти проблемы.
Георгий Кухрыидзе говорит о Конвенции ООН по правам инвалидов, в которой определены принципы политики в отношении людей с ограниченными возможностями, как обеспечить им равные условия с другими членами общества. О необходимости укоренения этих принципов в Грузии говорили сегодня и представители аппарата народного защитника. Они представили доклад о социально-экономическом и правовом положении лиц с ограниченными возможностями.
В докладе говорится о вовлеченности этих граждан в работу над разными государственными проектами, такими как страхование здоровья, программа «Сельский врач» и профессиональное образование. Необходимо создать соответствующую среду для участия в них лиц с ограниченными возможностями.
Говорит заместитель народного защитника Паата Белтадзе. Адаптация социальных, медицинских и образовательных государственных программ в соответствии с требованиями лиц с ограниченными возможностями – это то, чего многие годы добиваются сами инвалиды и правозащитники, говорит Паата Белтадзе. Однако прогресса в этом направлении он практически не наблюдает. В преддверии президентских выборов не менее актуален и вопрос участия граждан с ограниченными возможностями в голосовании. Очень важно, говорит представитель НПО «Коалиция за независимую жизнь» Рати Иона Тамишвили, чтобы инвалиды голосовали на избирательных участках.
Это важно, потому что мы против переносных избирательных урн. Однако многие люди с ограниченными возможностями, даже попав на избирательный участок, не смогут подняться на вторые этажи зданий. Мы требуем расположить все избирательные участки на первом этаже, поскольку считаем, что условия для всех должны быть одинаковыми.
В ответ на требования коалиции за независимую жизнь представитель Центральной избирательной комиссии Софо Сичинава рассказала о беспрецедентном количестве избирательных участков, уже адаптированных к нуждам людей с ограниченными возможностями.
В этом году мы приспособили 302 избирательных участка. Кроме того, для граждан, у кого есть проблемы со слухом, ЦИК снял специальный видеоролик, в котором на языке жестов объясняются все процедуры, которые должны пройти граждане на избирательных участках. А для тех, кто имеет проблемы со зрением, подготовлены бюллетени со шрифтом Брайля. Более того, в отличие от бюллетеней предыдущих выборов, на них вытеснены арабские цифры.
Но 302 участка из 3689 очень мало, считают в коалиции за независимую жизнь. В исследовании этого НПО, проведенном при поддержке Вестминстерского фонда, говорится, что 78% людей с ограниченными возможностями не смогут проголосовать непосредственно на самих избирательных участках, по той лишь причине, что они не адаптированы. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас обзор осетинской прессы, его подготовила Зарина Санакоева.
«Вместо храма дорога приведет в КГБ». Так называется статья в газете «Южная Осетия». Автор статьи Сармат Кузаев отмечает, что в эти слова следует вчитаться грузинскому священнослужителю. Речь идет об инциденте, который произошел 12 октября, когда близ села Мукут на территории Южной Осетии группа неизвестных лиц из Грузии установила деревянный крест. В продолжение этого имело место выступление некоего грузинского священнослужителя в СМИ Грузии, в котором он призвал построить на месте креста храм. Как минимум, крайне несимпатично, когда какие-то политические цели проносятся под прикрытием священных или весьма святых для всех христиан культовых реликвий, цитирует Южная Осетия заместителя полномочного представителя президента Южной Осетии по постконфликтному регулированию Хухага Гвойта. Заявление коммунистической партии публикует сайт Усрадио. Авторы заявления возмущены активизацией в Северной Осетии Владимира Санакоева, который еще в 2006 году перебежал в Грузию, получил грузинское гражданство и вел деятельность против Южной Осетии. Очевидно, прежняя преступная деятельность показалась изменнику недостаточной, и он намерен организовать очередные провокации. Только так можно расценить его попытку создать в Северной Осетии совместно с грузинскими спецслужбами общественную организацию «Мир Экспресс», дабы осуществлять подрывную работу против России и Осетии, говорится в заявлении. Строительство и восстановление жилья пострадавшего в результате грузинской агрессии войдет в первый этап инвестпрограммы, сообщает Осинформ. Об этом стало известно после встречи председателя правительства Южной Осетии Ростика Хугаева с полпредом президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Александром Хлопониным. Ранее планировалось профинансировать строительство жилья в 2015 году, однако сейчас средства на это могут быть выделены уже в следующем, 2014 году. Зарина Санакоева специально для Хакавказа. Схинкал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Бывшему министру обороны Грузии Бача Ахалая предъявлено новое обвинение. Как было отмечено на брифинге, проведенном сегодня, 25 октября, в Генеральной прокуратуре, ему предъявлено обвинение за злоупотребление должностными полномочиями в связи с делом об убийстве Сандро Гаргулиани. Установлено, что Бача Ахалая с целью установления незаконных привилегий для своего брата Давида Ахалая и других лиц, участников преступления, совершенного против Сандро Гаргулиани, нарушил международные обязательства, Конституцию и злоупотребил своими служебными полномочиями путем незаконного вмешательства в деятельность 7 и 10 исправительных учреждений. В частности, своими действиями он обусловил несоответственное исполнение приговора, вынесенного в отношении Геронтия Алания, Александра Гачева, Автандила Абцуари, Михаила Биби Луридзе, осужденных за преступления, совершенные против Сандро Гаргулиани, заявляют в прокуратуре. По данным следствия, указанные лица, отбывая наказание, пользовались незаконными льготами, особыми условиями и привилегированным положением, сообщает Интерпресс Ньюс. Михаил Саакашвили присвоил гражданство Грузии еще 1088 гражданам Турции грузинского происхождения. Распоряжением президента от 21 октября 2013 года 1008 гражданам Турции особым правилом присвоено гражданство Грузии, приводит сообщение Агентства развития государственных услуг «Грузия онлайн». Согласно этим правилам, президент Грузии по своей инициативе в обход установленным законом процедур присваивает гражданство Грузии иностранцам. Именно таким образом он присвоил 1088 гражданам Турции гражданство Грузии, отметили в агентстве. Ранее сообщалось, что 10 октября этого года Михаил Саакашвили уже присвоил гражданство Грузии 935 турецким грузинам, 93 из которых уже получили грузинские удостоверения личности. Генеральная прокуратура Грузии направила во Францию необходимые для экстрадиции экс-министра обороны Давида Кизирашвили документацию. Об этом сообщает руководитель департамента правового обеспечения Генпрокуратуры Ираклий Челингарашвили. Судебный процесс над Давидом Кизирашвили, который имеет грузинское и израильское гражданство, во Франции состоится 31 октября. Как заявил адвокат Георгий Чевиашвили, уже обжаловано задержание экс-министра.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В связи с предстоящими президентскими выборами в Грузии власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня с утра закрыли пропускной пункт в Ахалгорском районе. Как отреагировали на это местные жители и как обстоит ситуация на де-факто границе с самопровозглашенной Республикой Абхазия в материале Мзии Парисишвили.
Родители журналиста Марио Тарашвили живут в Ахалгоре. Она часто ездит к ним, однако в эти выходные Мари навестить их не сможет. У пропускного пункта на де-факто границе уже два дня висит объявление на русском языке, в котором говорится, что с утра 25 октября граница будет закрыта и что движение возобновится утром 29 октября. Если честно, я расстроилась, что не смогу на выходных навестить своих, но Многие из моих знакомых хотели принять участие в голосовании, но сейчас этого сделать не смогут. Среди тех, кто изначально не планировал ехать из Ахалгори в день выборов, Тамар Миарахишвили. У нее нет статуса беженца, соответственно, она не имеет права голосовать. Но мои родители и сестры обладают статусом беженцев, и они хотели поехать в Церовани, где зарегистрированы, но у них не было возможности находиться там несколько дней. Местный корреспондент грузинской службы радио «Свободы» Гога Апциаури рассказывает, что те жители Ахалгорского района, которые живут в поселениях беженцев, не прерывают связи с прежним местом жительства и, имея специальный пропуск, часто ездят туда.
МВД Грузии заранее было известно, что де-факто власти намерены были перед выборами закрыть пропускной пункт. На недавней встрече в Эргнете в рамках МПРИ представитель МВД Давид Суджашвили попросил представителей осетинской и российской сторон этого не делать.
Рассказывает Гога Апциаури. Вот что рассказывает сам Давид Суджашвили.
Тогда на встрече МПРИ осетины и русские ничего не ответили на мою просьбу, а вчера сообщили, что закроют пост. Очень плохо, что они так решили. Люди не смогут принять участие в выборах.
В отличие от осетинской стороны, власти де-факто Республики Абхазия перед выборами для жителей Гальского района никаких ограничений не вводили, рассказывает региональный корреспондент радио «Свобода» Тамар Зантарая. Никаких особых мер на де-факто границе пока не предпринимали. Люди передвигаются как обычно. У кого есть абхазские документы, едут через мост Ингури. У кого нет, наверное, идут в обход. По словам Тамар Зантарая, жители Гальского района, которые приезжают в Зугдыри, стараются не говорить о том, примут ли участие в голосовании. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми прошел круглый стол на тему «Россия и Абхазия в едином духовном пространстве». Российские и абхазские эксперты и политики в основном не сошлись в своих оценках церковной ситуации в Абхазии, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня Российский политологический центр «Север-Юг» совместно с абхазским медиаклубом «Айнар» провели в конференц-зале гостиницы «Интерсухум» международную беседу за круглым столом на тему «Россия и Абхазия в едином духовном пространстве». И одной из центральных тем обсуждения на круглом столе стал внутрицерковный конфликт в Абхазии, который активно обсуждается в абхазских и российских СМИ. Директор абхазского филиала Фонда развития Института евразийских исследований Сократ Джинджолия, посетовав, что Сухумская и Пицунская епархия во главе с отцом Виссарионом и священная митрополия Абхазии не могут найти общего языка, критично высказался и в адрес представителей РПЦ.
Иногда ответы, те, которые получает общественность из Русской Православной Церкви, тоже надо прямо сказать, это не диалог. Это просто, значит, упрек в том, что вы такие высокие, я прямо скажу, извините, с вами мы разговаривать не можем. А с кем в Абхазии будут они разговаривать тогда? Если только с отцом Виссарионом и его представителями, это разговор, так сказать, односторонний. Ну как можно отвергать людей и сказать, что мы с вами не собираемся разговаривать? Я не отношу это ко всей церкви русской православной, я не отношу это к государству никоим образом, это тоже отдельные лица. Это тоже точно так же, как господин Кураев, о котором сегодня не хочется вообще говорить, потому что сидящие здесь очень хорошо понимаем, что Кураев никого не представляет. Как он мог оказаться в Абхазии с рекомендательным таким письмом, в котором написано, что это такое светило, которое просветит вас? Такое письмо поступило на имя ректора Абхазского университета, в котором он преподавал.
Политический и религиозный публицист, заместитель главного редактора российской газеты «Культура» Сергей Тюренков высказал позицию, противоположную мыслям Сократа Джинджолия.
Необходимо наладить диалог. Диалог между так называемой священной митрополией и той епархией, которую, как временный управляющий, возглавляет отец Виссарион. Но посмотрите, какова ситуация. Отец Виссарион и порядка 15 клириков, которые входят в ту группу, которую он возглавляет, это клирики канонические. А священные митрополии – это, говоря церковным языком, здесь нет никакого морального осуждения, это самочинные сборища. То есть те люди, которые запрещены в служении.
Это позиция тех в России, кто упорно не хочет задумываться, почему же у священной митрополии Абхазии так много сторонников среди абхазской интеллигенции, не встретила согласия не только у председателя парламентского комитета Ахрыбжания, но и у замглавы администрации президента Республики Абхазия Дмитрия Шамба. Последний, в частности, заметил, что нередко звучат упреки в адрес сторонников священной митрополии Абхазии. Среди них, мол, есть не только православные, но ведь и среди сторонников отца Виссариона есть такие, например, некрещенный Андрей Михайлович Джергения. Сидевший напротив политический и общественный деятель Андрей Джергения откликнулся словами, что его дед, генерал НКВД, вообще когда-то разгонял Новоафонский монастырь. Выступление Анри Джергени оказалось самым продолжительным на встрече. Давно известна его позиция активного противника тех, кто организовал сбор 70 тысяч подписей под письмом за автокефалию.
25 депутатов абхазского парламента из 35 подписывают обращение к Варфоломею с просьбой, там, я не знаю, предоставить автокефалию. Потом, я не знаю, кому эта идея пришла в голову, начинают опрос. И как составлен этот опросник? Я не могу согласиться, что их действия не носят антирусский, российский характер. Но в опроснике-то написано, что вот грузинская, русская православная церковь против независимости и так далее, и так далее. И ставится вопрос, вы за автокефалию? Понимаете, вроде бы документ малый, маленький, наполовину листа, а сколько в них хитрости и лжи. Ну, во-первых, Варфоломей именно вот период сбора подписей публично заявил, что он считает Абхазскую церковь составной частью грузинской церкви.
Анри Джергения обвинил Вселенского патриарха в двойственности позиции. Но разве не такова же и давно известная позиция РПЦ? Разве не признает она Абхазию частью канонической территории ГПЦ? И разве констатация этого общеизвестного факта является антироссийским выпадом? А Ахрыбжания счел нужным выступить с репликой.
Я не думаю, чтобы ответственные граждане и ответственные политики могли бы рассматривать вариант каких-то антироссийских, антирусских тенденций. Я считаю, что делать такие заявления, в связи с чем бы то ни было, это безответственно. Кем бы это ни говорилось.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Да, пришло время для нашей традиционной рубрики «Городской репортаж». Об одном из тбилисских фотоателье расскажет наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Путешествие в прошлое в этом фотоателье начинается с песен Эдит Пиаф. Под звуки ее голоса посетители облачаются в костюмы последних двух столетий. Несколько щелчков камеры, и у вас на руках черно-белые фотографии, мало чем отличающиеся от тех, которые хранятся в ваших семейных альбомах последние 50 лет. Это фотоателье появилось в Тбилиси прошлой зимой. Оно расположено в старой части города, на улице, где когда-то находились студии известных грузинских фотографов.
Идея к нам пришла, когда мы были в Праге. В Праге есть вот подобное ателье. Нам это ателье очень нравилось. Мы очень много фотографировались там. И мы подумали, почему не сделать в Тбилиси.
Рассказывает один из основателей ретро-ателье Нино Купрашвили. Кроме европейской одежды начала прошлого столетия, в тбилисском ретро-ателье предлагают примерить и грузинские национальные костюмы 18 и 19 веков. На чоху и папахи разных фасонов здесь большой спрос, особенно среди туристов.
Сперва мы думали, что больше местная публика будет ходить. Но сейчас доля туристов намного больше. Ну, где-то 70% туристов ходят и 30% грузин.
Говорит Нино. А все потому, продолжает она, что в последние годы в городе уже не принято ходить в фотоателье. Фотоаппарат перестал быть предметом роскоши. Камера сейчас есть почти в каждом мобильном телефоне. Открывая ретро-ателье, Нино не ставила перед собой цель вернуть людям высокое фотоискусство. Приход сюда, говорит она, это просто способ развлечься. За 10-15 минут, пока идет фотосъемка, посетитель меняет несколько нарядов и декораций.
Тут цель, чтобы вот этот процесс был очень такой хороший, чтобы человек ушел отсюда в хорошее настроение, не только потому, что он хорошую фотографию свою заберет.
Объясняет Нино. Ответственный за съемку 21-летний фотограф Деметри Чохели. Несмотря на столь нежный возраст, у него самые высокие требования к самому себе. Каждая фотография, говорит он, должна быть по-настоящему оригинальной, не похожей на другие. Вот что рассказывает Деметре.
Даже самый серьезный человек, заходя к нам, преображается. В визор фотоаппарата я вижу уже совсем другого человека. Он широко улыбается, позирует, отбрасывает все комплексы. Таким человек бывает, лишь находясь наедине с собой, где-то в ванне или комнате, где можно остаться одному.
Для Деметре фотосъемка – это целая наука. Предлагая наряд, юноша обязательно расскажет посетителям историю костюма, о тех событиях, которые происходили в эпоху, когда его носили. Каждому образу подобраны аксессуары. К чохе – кинжал, к женскому грузинскому платью – веер или старый телефон. У гангстера в руках револьвер, а на голове – черный котелок. На то, чтобы подобрать самые редкие атрибуты костюмам, ушло немало времени. Некоторые из них собирали по друзьям и родным, другие были куплены на блошином рынке столицы. Отдельные элементы интерьера привезены по заказу из-за границы.
Когда человек заранее готовится к съемке у нас, это сразу видно. Я улавливаю, что перед приходом сюда он тренировался дома, ставил позы, продумывал свой образ, подбирал костюмы.
Говорит Деметре. Но такое случается крайне редко. Намного чаще сюда забредают случайные люди, в основном туристы. У представителей разных стран свои особенные предпочтения, говорит Деметре.
Русские туристы, заходя к нам, всегда требуют грузинскую национальную одежду. Женщины всегда хотят выглядеть как царица Тамара, а мужчины одеваются как дата туташхе. А вот американцы бывают не прочь смешать грузинскую традиционную одежду с европейским нарядом.
Туристы из Ирана предпочитают царский наряд. Они, похоже, самые простые клиенты. Иранцам не надо долго объяснять, какую позу принять, куда заложить руку и как держать кинжал. Все это у них получается естественно и спонтанно. Последнее время, говорит Деметра, сюда стали заходить и гости из соседних Армении и Азербайджана. Там пока нет ретро-фотоателье, так что тбилисская студия для них все еще в диковинку. Они, бывает, привозят старые фотографии своих дедушек и бабушек, чтобы для них сделали похожие снимки. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Южной Осетии приступили к съемкам художественного фильма «Русская рулетка» на осетинском языке по сценарию одноименного рассказа местного писателя и сценариста Тамерлана Таддаева. По задумке авторов, фильм снимают одновременно на цветную и черно-белую пленку, а также на цифровую камеру. Рассказывает Жанна Тарханова.
Фильм «Русская рулетка» во многом автобиографичен. Тамерлан Таттаев рассказывает о себе и своих согражданах, чья молодость пришлась на вооруженный конфликт с Грузией в 1991-92 годах. Но при этом писатель и автор сценария утверждает, что это фильм не о войне и политике, а о любви. Друзья, одноклассники, осетин и грузин влюбляются в одну девушку, но война бросает их по разные стороны баррикад. В работе над фильмом задействованы известные российские кинематографисты, согласившиеся работать с Тамерланом Таттаевым без гонораров. В съемочную группу вошли режиссер Сергей Зизюльков, оператор Валентин Миронов, сценарист документального кино Дмитрий Ухлин, директор картины Татьяна Романова. В главных ролях заняты студенты актерского факультета Северо-Осетинского государственного университета и актеры Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Коста Хитагурова. Достоверность событий на съемочной площадке достигается не только благодаря интересной игре актеров, но и участием тяжелой бронетехники. Таким образом, свой вклад в создание фильма внесли Министерство обороны и Министерство чрезвычайных ситуаций Южной Осетии. Как рассказывает Тамерлан Татаев, при создании фильма не обошлось без досадных недоразумений и конфликта. По его словам, еще в прошлом году юго-осетинский режиссер Тамерлан Дзуцев взялся за съемки фильма, однако не заплатил Татаеву за сценарий и не приступил к работе. Цитата. Режиссер из Абхазии был готов приступить к съемкам, но как-то Дзуцев попросил прислать ему сценарий фильма, прочитал и спросил, кто будет снимать фильм. Я ответил, что абхазы. А почему абхазы, почему не осетины, переспросил Дзуцев. Он предложил снять фильм, пообещав через 2 недели расплатиться за сценарий. Мы договор не подписывали, все было на словах, по-цхинвальски. Мол, давай, брат, бери. Время шло, в августе этого года в Цхинвале мы встречались с Дзуцевым у министра культуры. И тогда Тамерлан сказал, что президент Тибилов взял этот проект под свою личную ответственность. Я опять ему поверил, говорит Тамерлан Татаев. Дзуцев работу не начинал и за сценарий не рассчитался. Поэтому, пытаясь наверстать упущенное время, Татаев приступил к съемкам своими силами. По его словам, югостинские власти игнорируют съемки фильма. Цитата. «Мы ко многим обращались за помощью, но никто не откликнулся, кроме Министерства обороны и чрезвычайных ситуаций. Министр культуры даже не посетил съемочную площадку». С какими впечатлениями уедут из Южной Осетии мои московские друзья? Небольшую финансовую помощь в проведении съемок оказал издатель книг Татаева, директор московского издательства «Семь» Тимур Цалити. Свою точку зрения на ситуацию в разговоре со мной изложил и режиссер Тамерлан Дзуцев. Цитата. «Я хотел снимать этот фильм, но не нашел деньги». Пока я занимался поиском спонсоров, узнал, что Татаев уже нашел средства и приступает к съемкам. Так что я желаю ему удачи. У нас расходились к тому же мнения и по сценарию. У меня было свое режиссерское видение, у Тамерлана свое авторское. Я хотел бы обострить конфликт героев не в контексте межнациональных отношений, а снять в более символическом характере. Конфликт героев с судьбой, говорит Тамерлан Дзуцев. Несмотря на многочисленные проблемы, Тамерлан Татаев все же уверен, что зрители смогут увидеть фильм о войне в Южной Осетии в августе 2014 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Сухуми прошел показ мод художника-модельера Илоны Зантария. Ее новая коллекция состоит из костюмов, выполненных по абхазским мотивам. Однако в ее одежде вполне можно отправиться на встречу или в театр и выглядеть при этом современно, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Художник-модельер Илона Зантария в рамках творческого вечера презентовала сухумской публике свою новую коллекцию одежды «Ахыштра». Презентация прошла в ресторане «Магнолия» и привлекла внимание широкой публики и журналистов. Слово «ахыштра» выражает сложное понятие. С абхазского языка его можно перевести как «золотой путь» и «возвращение в прошлое к истокам». Коллекция состоит из 20 моделей, выполненных по мотивам абхазского национального костюма. Идея создать линию одежды, стилизованную в национальном духе, не случайна в творчестве Илоны Зонтария. Еще будучи студенткой Краснодарского государственного университета культуры и искусств, она создала свою первую коллекцию «Горлица» по мотивам русского народного костюма, которая завоевала второе место на 8-м международном конкурсе «Этноэрата» в Москве в 2007 году. Тема ее дипломной работы была коллекция одежды под названием «Легенда гор», выполненная уже по мотивам абхазского народного костюма. Коллекция «Ахыштра» – это серьезная заявка на собственную линию одежды и создание собственного бренда. Перед художником-моделиром стоит задача вернуть современную одежду национальный дух, но не через копирование образцов, а через использование национальных мотивов. Она стремится к тому, чтобы этот дух был ускользающим, но ощутимым. При создании коллекции использовались вечерние ткани, шифон и панбархат, кружево. Доминируют в ней три цвета – черный, бежевый и сиреневый, любимые цвета автора. Помогали отшивать коллекцию и были ее генеральными спонсорами родители Илоны Зонтария, известные в Абхазии конструкторы-модельеры одежды Амалия Уридия и Шалва Зонтария. Музыку специально для творческого вечера написал абхазский композитор Анатолий Алтейба. Публике были представлены и 13 эскизов Илоны Зонтария, выполненные акварелью, гуашью и маслом в разное время. Илона Зонтария так говорит о роли эскизов в своей работе и о цели своей коллекции.
Вообще дизайнер не может не заниматься рисунком, живописью. Рисовать – это так же важно, как и уметь шить. Это базовые навыки. Эскиз – это общий контур коллекции, и он помогает выплеснуть на бумагу эмоции и создать вот той или иной образ. Я обычно делаю эскизы на формате А4, и в процессе рисования стараюсь очень грамотно выстроить свою коллекцию. Сначала придумываю ее по форме, по цвету, по пятнам, по силуэту. И только потом приступаю к деталям. Я держу этот эскиз в голове, в процессе подбираю ткани, аксессуары, фурнитуру и уже приступаю к отшиву. Я мечтаю создать линию одежды, которая будет модной, интересной, доступной. И в то же время хочу возродить в ней исконно абхазский дух, использовать узнаваемые мотивы, которые будут отличать ее от любых других образцов одежды.
Присутствующие в зале отметили изысканную красоту девушек-моделей из модельного агентства «Эльстар» и студента КАГУ, которые участвовали в дефиле. Этой естественной красоте вполне соответствовала рукотворная изысканность костюма Илоны. Дефиле произвело очень хорошее впечатление на публику. Абхазский общественный деятель и блогер Батал Кубахия оставил такой отзыв о нем в своем блоге. «Конечно, великолепная коллекция», – написал он. «Я был уверен, что окунусь в фольклорные кружева, орнаменты, башлыки, газыри и прочее. Но оказалось, что в коллекции, представленной автором, всего лишь намеки на некоторые образцы и элементы абхазской одежды. Отделка подобрана из современных тканей и кружев, но они умело и естественно вписаны в винтажные модели коллекции. В них ненавязчиво и очень современно, а главное совместимо, звучат мотивы абхазского народного костюма. В принципе, в таких моделях вполне можно отправляться прямо с подиума на любую встречу, в театр или на вечернюю прогулку по Сухумской набережной. Они, несмотря на свою изысканную парадность, вполне современны и приспособлены для реальной жизни. Илоне Зонтария респект за стильность, изысканность и необычность моделей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа». Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа». Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.